последним ударом колокола ко мне из мрака подошла какая-то фигура. «Это, несомненно, был вчерашний человек». «У тебя плащ?» — спросил он меня. «Да, господин», — отвечал я, — «но он стоил мне 100 цехинов наличными». «Я знаю это», — спокойно сказал он. «Смотри, здесь 400». Он подошел со мной к широким перилам моста и стал отсчитывать золотые. Их было 400, они великолепно блестели при лунном свете, и их блеск радовал мое сердце. Увы, оно не предчувствовало, что это будет его последней радостью. Я сунул деньги в карман и затем хотел хорошенько разглядеть и доброго незнакомца, но у него на лице была маска, из-под которой на меня страшно сверкали темные глаза. «Благодарю вас, господин, за вашу работу», — сказал я ему. «Чего вы теперь потребуете от меня? Но я вам заранее говорю, что это не должно быть чем-нибудь незаконным». «Излишняя забота», — отвечал он, накинув плащ на плечи. «Мне нужна ваша помощь как врача, но не для живого, а для мертвого». «Как это может быть?» — воскликнул я с огромным удивлением. «Я с сестрой приехал из далеких стран», — начал он рассказывать, и в то же время сделал мне знак следовать за ним. «Здесь я жил с ней у одного друга моего дома. Вчера моя сестра скоропостижно умерла от болезни, и родственники хотят завтра похоронить ее. Но по старинному обычаю нашей семьи все должны покоиться в могиле отцов. Многие умершие в чужой стране все-таки были забальзамированы и покоятся там, поэтому ее тело я отдаю своим родственникам, а отцу должен привести, по крайней мере, голову его дочери, чтобы ему еще раз взглянуть на нее». Хотя этот обычай отрезать головы любимым родственникам показался мне немного ужасным, но из опасения оскорбить незнакомца я ничего не решился возразить на это. Поэтому я сказал ему, что хорошо знаком с бальзамированием мертвых, и попросил его вести меня к умершей. Однако я не мог удержаться, чтобы не спросить, почему же все это должно произойти так таинственно и ночью. И он отвечал мне, что его родственники, которые считают его намерение ужасным, днем ни за что не допустили бы этого, но раз голова будет отнята, им ничего уж нельзя будет сказать. Он, конечно, мог бы принести мне голову, но естественное чувство удерживает его самому отнять ее. Между тем мы подошли к большому великолепному дому. Мой спутник указал мне на него, как на цель нашей ночной прогулки. Мы прошли мимо главных ворот дома, вошли в маленькую калитку, которую незнакомец тщательно затворил за собой, и затем в темноте стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Она вела в слабо освещенный коридор, из него мы прошли в комнату, освещенную висевшей на потолке лампой. В этой комнате стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернул лицо и хотел, по-видимому, скрыть слезы. Он указал на кровать, велел мне хорошо и скоро исполнить свое дело и опять вышел за дверь. Я вынул нож, который, как врач, всегда носил при себе, и приблизился к кровати. От трупа была видна только голова, но она была так прекрасна, что мною невольно овладело искреннее сожаление. Темные волосы спускались длинными косами, лицо было бледно, глаза закрыты. Сперва я сделал на коже надрез, как это делают врачи, когда отрезают какой-нибудь член. Потом взял самый острый нож и одним взмахом перерезал горло. Но какой ужас! Покойница открыла глаза и тотчас же опять закрыла. Она, по-видимому, только теперь с глубоким вздохом испустила дух. В то же время на меня из раны брызнула струя теплой крови. Я убедился, что умертвил несчастную. Ведь было несомненно, что она умерла, так как от этой раны нет спасения. Несколько минут я стоял в страхе, смущенный происшедшим. Обманул ли меня красный плащ? Или, может быть, сестра была только в летаргическом сне? Последнее казалось мне вероятнее. Но я не смел сказать брату умершей, что, может быть, менее быстрый надрез разбудил бы ее, не умерщвляя, и поэтому хотел совершенно отделить голову, но умирающая простонала еще раз с болезненным движением, вытянулась и умерла.